Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Крыму растет напряженность. Накануне назначенного на 16 марта референдума о государственном будущем полуострова, способны ли Киев и страны Запада уговорить Москву отказаться от проведения голосования. Война в киберпространстве. Российские власти блокируют работу сайтов либеральных средств массовой информации. В Сербии завершилась подготовка к внеочередным парламентским выборам. Зачем и почему партии Александра Вучича потребовалось досрочное волеизъявление народа? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 14 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Утром в пятницу российские интернет-провайдеры начали разблокировать сайты, доступ к которым был закрыт накануне по требованию Роскомнадзора. Недоступным для интернет-пользователей остается только блог оппозиционного лидера Алексея Навального в «Живом журнале». Также сегодня возникли проблемы с сайтом «Лента.ру», где недавно сменилось руководство, и почти весь журналистский коллектив заявил о намерении уволиться. Позже стало известно, что «Лента.ру» подверглась хакерской атаке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В четверг российские интернет-провайдеры, руководство то есть предписанием Роскомнадзора и требованием Генпрокуратуры, заблокировали доступ к сайтам «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневного журнала». Необходимость закрыть эти ресурсы для пользователей Генпрокуратура объяснила тем, что на сайтах содержатся призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. При этом никаких конкретных претензий редакциям, попавших в опалу сайтов, не предъявлено. И о том, что именно прокуроры посчитали призывами к противоправной деятельности, журналисты могут только догадываться. Генеральный директор «Грани.ру» Юлия Березовская назвала происшедшее атакой на средства массовой информации.
Это военные действия фактически против свободных СМИ в интернете теперь уже. Поскольку у нашего издания нету владельца, на которого можно было бы надавить, мы сами владельцы, издатели, журналистский коллектив, то в данном случае действует вот таким вот способом, блокирует, и мы ждали чего-то подобного. То есть после того, как 1 февраля вступил в силу так называемый закон Лугового, который позволяет блокировать сайты немедленно по распоряжению заместителя генпрокурора, конечно, мы были готовы, потому что это произойдет с нами в любой момент. Поскольку закон, у него максимально расплывчатая формулировка, там речь идет об экстремизме, призывах к массовым беспорядкам. Любой элемент нашего контента можно трактовать согласно закону Лугового, поскольку это абсолютно бредовый и антиконституционный закон. Что касается призывов к участию в массовых акциях, то «Грани.ру» — это тот сайт, который старается очень полно, подробно и анонсировать, и освещать различные акции, и массовые, и не очень. Противоправной в данном случае является деятельность надзорного органа, который не позволяет нам это делать, а не наша деятельность журналистская.
По закону, допускающему немедленную блокировку сайтов во вне судебном порядке, после получения соответствующего предписания из Роскомнадзора, провайдер должен сообщить владельцу ресурса об обязанности незамедлительно удалить запрещенный контент. В случае же удаления информации, вызвавшей претензии прокуроров, доступ к ресурсу возобновляется. Однако в четверг ни «Грани.ру», ни «Каспаров.ру», ни «Ежедневный журнал» сообщения от провайдеров или Роскомнадзора не получали, говорит директор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин.
На этот раз как-то власти даже не посчитали необходимым соблюсти приличие. Они просто разом отключили практически все ведущие интернет-ресурсы, которые транслируют более-менее независимую позицию. Это произошло абсолютно демонстративно, и ровно таким образом я эту акцию расцениваю. Это демонстрация силы, это демонстрация того, что в любой момент эта власть делает вот в этой сфере, на этой поляне, все, что она посчитает нужным. Хочу заверить всех читателей «Ежедневного журнала», что никаких экстремистских призывов в нашем издании не содержалось. Если они имеют в виду баннер, призывающий на прошлый митинг 15 марта, то есть завтра, то я хочу себе напомнить, что это согласованное мероприятие. Не знаю, что еще они имели в виду, какие призывы. Тем не менее, я хочу сказать, что редакция продолжает работать. Мы будем выдавать тот контент и частотой, которые делали это всегда. Никто из наших авторов не сказал нам, что раз, ребята, вас уже не видно в России, то мы не станем с вами сотрудничать. Ни один человек. Ну, пусть они ограничивают. А вот нам никто не запрещает это ограничение преодолевать. И это будет уже наша с вами демонстрация того, что мы никогда не согласимся с такими волюнтаристскими, незаконными, абсурдными решениями.
Помимо трех сайтов, в контенте которых прокуратура усмотрела нечто незаконное, провайдеров обязали заблокировать блог оппозиционера Алексея Навального в «Живом журнале». Функционирование данной интернет-страницы нарушает положение судебного решения об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении Роскомнадзора. Отправляя Навального под домашний арест в связи с расследованием дела Ифраше, суд действительно запретил ему пользоваться интернетом. Однако Навальный заявил, что блог и твиттер вместо него будут вести его жена и сотрудники фонда борьбы с коррупцией, которых никто в доступе к сети не ограничивал. Вероятно, в Генпрокуратуре не стали с этим разбираться. Из-за прокурорских запретов пострадало и «Эхо Москвы», на сайте которого перепечатывался блог Алексея Навального. В четверг, проявившие особое усердие провайдеры, заблокировали доступ к сайту радиостанции. Восстановлен он был лишь утром в пятницу, после того, как все ссылки на блог Навального и перепечатки из него были удалены. «Эхо Москвы» не намерено спускать ситуацию на тормозах и готовит обращение в суд с исками к провайдерам, незаконно блокировавшим сайт радиостанции. Кроме того, редакция намерена направить в Генпрокуратуру и Роскомнадзор запрос с просьбой разъяснить, какие именно высказывания Алексея Навального носят экстремистский характер, чтобы восстановить доступ читателей к остальным, не носящим экстремистского характера материалам, опубликованным в блоге Навального на «Эхе Москвы», говорит первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман.
Конечно, это было неправомочно, и объяснять это техническими неисправностями несколько жалко выглядит, поскольку еще мы знаем, что некоторые провайдеры по решению одного из судов целиком, например, заблокировали несколько дней назад YouTube весь. Вот, но это та же история, и мы быстро начали возмущаться. Алексей Венедиктов написал письмо, и весь сайт был разблокирован.
Сказал Сергей Бунтман. Блокировку других сайтов он называет зачисткой информационной территории под единообразное информационное пространство и укрепление единомыслия, необходимое в связи с крымским референдумом и другими действиями России по отношению к Украине. Желанием властей зачистить информационное пространство, вытеснив с него независимых игроков, в журналистском сообществе склонны объяснять и недавнее увольнение главного редактора сайта «Лента.ру» Галины Тимченко, вслед за которой о намерении покинуть редакцию заявило 39 человек. В первой половине дня в пятницу зайти на сайт «Лента.ру» было невозможно, он подвергся DDoS-атаке, однако уже к обеду проблему удалось решить. На волне блокировки независимых интернет-ресурсов в Рунете появилось множество советов и инструкций о том, как пользоваться анонимайзерами, программами для туннелирования трафика и прочими изобретениями, помогающими быстро, легко и законно обходить ограничения провайдеров. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Философия сознания». Открытый урок по повести Достоевского «Записки из подполья». Чем отличается человек деятельный от человека мыслящего? Может ли образование исправить наклонности? Литературное произведение XIX века и современные события в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 16 марта в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 14 марта. Сейчас о событиях на Украине. В Крыму сегодня Меджлис крымско-татарского народа провел акцию за единство Украины и против референдума о присоединении Республики к России. Тысячи людей, взявшись за руки, встали вдоль главных дорог полуострова и образовали живую цепь в знак протеста против планов пророссийских властей Крыма. В акции участвовали не только крымские татары, но и активисты украинских организаций и обычные жители полуострова. О событиях в Крыму рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Руководители Меджлиса отказались от организации многотысячного митинга в Симферополе, опасаясь провокации и кровопролития, которые могут быть использованы властями для усиления репрессий в отношении противников присоединения Крыма к России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Крыму.
Таких акций очень много. Их будет сотни, может быть, даже и тысячи акций по всему Крыму. Я сейчас вот нахожусь в пригородном селе Строгановка, это на окраине Симферополя. Но здесь собралось где-то, может быть, человек 300 разной национальности. Конечно, преимущественно крымские татары. Они выстроились в живую цепь, где вдоль объездной дороги скандирует «Крым, Украина». «Нет референдуму». они держат флаги крымско-татарские национальные в руках, украинские, ну и очень много разных плакатов, направленных против референдума. Такие же акции вокруг Полкружной, вокруг Симферополя. Следующий пункт – Каменка, потом Хошкельды, потом еще несколько населенных пунктов, Фонтаны, Бахчисарай, Белогорский, и Судаке, и Феодосии, и по многим-многим населенным пунктам.
Новые реалии Крыма накануне референдума, акции протеста, массированная пропагандистская кампания и исчезновение активистов. Накануне в Симферополе пропали три активиста движения «Автомайдан» – Алексей Гриценко, Наталья Лукьянченко и Сергей Супрун. Как сообщается, они обнаружили за собой слежку и успели сообщить об этом родным. Как утверждает отец Алексея Гриценко, политик Анатолий Гриценко, система мониторинга мобильных телефонов указывает, что пропавшие, или, по крайней мере, их телефоны, цитата, «должны быть на территории недавно захваченного России». Солдатами военного комиссариата. Впрочем, добавляет Гриценко, охрана военкомата утверждает, что там никого из автомайдановцев нет. Крым охвачен пропагандистской кампанией. О ней корреспондент Радио Свобода в Крыму.
Фактически мы можем услышать в большинстве средств массовой информации только одну точку зрения о том, что безальтернативно Крым должен быть в составе России. Единственный телеканал, который работает здесь, который дает альтернативную точку зрения, это канал АТР, но он работает преимущественно на спутник и в эфире только в Симферополе и Симферопольском районе. Работают здесь только российские каналы и провластные несколько крымских каналов. Все, кто выступает против этого референдума, все, кто считает, что Крым является частью Украины, здесь пытаются изобразить как сторонников фашистов, представителей украинской власти только как фашистов. Например, визуальная реклама только в поддержку присоединения к России. Разносят по домам листовки, ходят представители власти исполкомов, пока каждому дому заносят листовки, да, заносят какие-то газеты без выходных данных. На самом деле кампания, которая проводится, компания односторонняя, только одна точка зрения.
По данным Украинского министерства обороны, в Крым прибывает все новая российская военная техника. Фейсбук-страница руководителя пресс-службы Министерства обороны Украины Владислава Селезнева выглядит как сводки из театра боевых действий. Цитата. Источники из Керчи сообщают, что сегодня утром вглубь Крыма проследовал эшелон с российской военной техникой. На железнодорожных платформах находятся 14 комплексов С-300, 4 БТР-связи, 5 КАМАЗов. Источники из Джанкоя сообщали, что колонна военной техники численностью до 100 единиц техники, в ее составе грузовики и БТРы, двинулась по старой дороге в сторону Перекопа. Как сообщают источники из Бахчисарая, сегодня утром у штаба автомобильного батальона ВМС Украины в Бахчисарае, ранее захваченном силами самообороны Крыма, состоялся ритуал подъема флага Украины. На требование российских солдат убрать флагшток украинские офицеры ответили отказом. Это цитаты из Facebook страницы руководителя пресс-службы Министерства обороны Украины Владислава Селезнева. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Под сильным давлением в Крыму оказались украинские правозащитники. Как заявил руководитель правозащитного центра действия Александра Дворецкая, она была вынуждена уехать из Симферополя в Киев. Ее объявили предателем Крыма, а к дверям квартиры подбросили черную метку – листовку с обвинениями в сотрудничестве с Государственным департаментом США. С Александрой Дворецкой беседует мой коллега Арслан Саидов.
Я выехала в Киев по той причине, что угроза существует физической безопасности. Именно после похищения моих коллег, организаторов, одних из организаторов Евромайдана в Крыму, уже в течение нескольких месяцев ведется активная работа против нас. Расклеиваются листовки, пишутся статьи, крутятся ролики в троллейбусе о предателях Крыма, в которых числе есть я. Я считаю, что находиться физически в Симферополе мне стало небезопасно.
Вы возглавляете правозащитную организацию «Действия», которая уже несколько лет работает в Крыму. Значит ли, что с вашим отъездом ваша организация прекратила свое существование?
На самом деле организация продолжает действовать, и пока в составе 5 юридических приемных по территории Крыма, в Керчи, в Ялте, в Алуште, в Джанкое и в Симферополе, оказывая бесплатные правовые консультации для населения. Они продолжают работу, но единственная проблема сейчас это то, что в Крыму перестало работать право как таковое. Общение в милицию на данный момент является опасностью для людей, а не помощью. Поэтому мы сейчас ищем новые формы работы, и поэтому занимаемся в основном помощью крымчанам в этой ситуации, инициативой «Крым-СОС». Мы занимаемся тем, чтобы помогать активистам или жителям Крыма покинуть территорию Крыма, если они хотят, ищем людей, которые готовы принять в других городах, помогаем журналистам, которые приехали, найти переводчиков, жилье, сориентировать их на местности, также собираем информацию по потребностям военных частей, пытаемся их обеспечивать.
Вы правозащитная организация, значит, что те люди, которые обращаются к вашим специалистам в Крыму, они считают, что каким-то образом их права были нарушены. Кто эти люди, на что они жалуются?
Сейчас существует проблема о том, что говорят о произвольных задержаниях, о нарушении права на свободу собраний, потому что приходят неизвестные самообороновцы, и милиция в данном случае бездействует, когда они силой разгоняют митинг, выдирают плакаты из рук, выталкивают на проезжую часть. Это то, что мы собираем, какую информацию, но на данный момент милиция не реагирует на такие заявления. Также поступила информация к нам в приемную о том, что у людей забирают паспорта под видом занесения их в список голосования на референдум, ходят по квартирам и забирают паспорта. А два случая, которые нами были зарегистрированы, это то, что паспорта были порваны на месте.
Могли бы вы говорить о том, что каким-то образом ущемлялись права русскоязычного населения в Крыму? И были ли основания полагать, что это могло бы произойти в дальнейшем, после того, как произошла смена власти в Киеве?
В нашей приемной было несколько тысяч клиентов, но ни одного обращения по ущемлению прав, связанных с языками, не было. Ни с русским языком, ни с каким-либо языком.
Обращаются ли к правозащитникам, вашим экспертам в Крыму люди, которые боятся начала военных действий и хотят покинуть сейчас полуостров?
И люди обращаются, чаще всего это семьи с детьми, которые волнуются за то, что они не могут обеспечить безопасность не только себе, но и своим детям. И в частности это касается того, что они волнуются, что мобильно они не могут передвигаться, учитывая маленьких детей. Здесь организованы группы во Львове, в Черновцах и в Луцке именно такие координаторские центры, к которым можно перенаправлять. Они осуществляют поселение крымчан. Также есть база просто украинских граждан, которые готовы предоставить там одно, два места в разных городах. Предложения есть и с Одессы, и с Луганска, и с Киева, и с Днепропетровска. То есть говорить о том, что Украина каким-то образом в этом случае поделена, невозможно. Но я в основном занимаюсь тем, что работаю со львовской командой. И на данный момент уехало около 100 человек, уже покинуло территорию Крыма и уехало во Львов.
Крымская правозащитница Александра Дворецкая. В преддверии референдума по вопросу о статусе Крыма, как заявляют в Киеве, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в восточных регионах Украины. Под предлогом защиты соотечественников в Москве могут отдать команду о вводе российских войск в восточные территории Украины. Это подтвердилось сегодня и Российское министерство иностранных дел в соответствующем заявлении. Из Киева корреспондент Радио Свободы Владимир Ивахненко.
В день крымского референдума 16 марта и накануне восточных и южных областях Украины на митингах сторонников и противников новой власти тех и других могут расстреливать снайперы, реализуя таким образом российский сценарий дестабилизации ситуации в этих регионах. О получении такой информации несколько дней назад сообщили в МВД Украины. Вечером в минувший четверг в результате столкновений между участниками пророссийской и проукраинской акции в Донецке погиб как минимум один человек – член праворадикальной партии «Свобода» Дмитрий Чернявский. Десятки людей получили травмы и ножевые ранения. В пятницу лидер «Свободы» Олег Тягнибок, выступая в Верховной Раде, заявил, что к организации этого кровавого противостояния причастны прежние власти.
Они открыли коридор и пустили тех бандюков.
Они открыли коридор на границе с Россией и пустили вооруженных заточенной арматурой, ножами и финками бандитов. И эти бандиты просто как свиней резали людей. Необходимо остановить эту вакханалию, происходящую по сценарию и под руководством Кремля. Необходимо закрывать границу, чтобы к нам не проникала эта агентура. Несмотря на попытки украинских властей не допустить появления на территории страны так называемых российских политических туристов, они по-прежнему пересекают границу. В Киеве подозревают, что помощь в этом российским боевикам оказывает и бывший губернатор Луганской области, один из лидеров партии регионов, соратник экс-президента Виктора Януковича Александр Ефремов.
Что касается, что я могу повлиять каким-то образом на границу, на пограничников, которые там работают, ну, это задайте вопрос руководителю соответствующей пограничной службы. А нам радикализма не нужно. Нам не нужно, чтобы человек шел на человека. Я категорически против этого. Если есть какая-то возможность договориться, значит, необходимо людей уберегать от того, чтобы они противостояли друг другу.
Сказал журналистам Верховной Рады Александр Ефремов. Почти 20 лет неформальным хозяином Донбасса остается крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов. В пятницу он призвал жителей региона сохранять спокойствие, подчеркнув, что никакой политикой невозможно оправдать жертвы. Однако именно на Ахметова многие возлагают ответственность за последние события в Донецке. Слово директору компании Berta Communications Тарасу Березовцу.
Все становление нынешней политической элиты, партии регионов, да и самого Виктора Януковича прошло под чутким руководством Рината Леонидовича. Да, собственно говоря, и в большую политику Виктор Янукович попал с прямой подачей крупнейшего украинского бизнесмена. Соответственно, все сегодня происходящее в Донецком регионе, даже если учитывать информацию о том, что туда заехали граждане Российской Федерации, произошло либо согласие, либо при попустительстве Рината Ахметова. У него достаточно возможностей для того, чтобы прекратить любой сценарий в течение 5 минут провести операцию в стиле «мордой в снег».
В четверг в Вене по запросу Федерального бюро расследований США арестовали украинского олигарха и медиамагната Дмитрия Фирташа. Он, как и Ахметов, финансировал избирательные кампании Януковича и является бизнес-партнером некоторых кремлевских олигархов. Тарас Березовец продолжает.
Что касается ареста Дмитрия Фирташа, безусловно, это был четкий сигнал и Ахметову, и другим олигархам относительно двух вещей. Соединенные Штаты прямо посылают им месседж, что они должны прекратить играть в любые игры в сепаратизм. И второе, они должны немедленно прекратить разговоры о нелегитимности нового украинского правительства. Почему так поступил крупнейший украинский бизнесмен, тоже понятно. В Крыму у Ахметова несколько крупнейших предприятий, в частности, цементный завод в Севастополе, горно-обогатительный комбинат в Керчи и, наконец, крупнейшая газовая добывающая компания «Венка Прикешинская», которая контролирует шельф возле побережья Керченского полуострова с примерными запасами газа около 120 миллиардов долларов.
Как пишет «Украинская правда», арест Фирташа может быть связан с коррупционными схемами, в которых фигурирует и спарринг-партнер российского президента в дзюдо Аркадий Ротенберг. Политолог Виктор Небоженко полагает, что Фирташа арестовали для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности Виктора Януковича.
Я не делюсь, если Фирташ в ближайших несколько часов даст показания об уголовной деятельности Януковича. И тот же самый ФБР спокойненько откроет вопрос уже об привлечении к уголовной ответственности бывшего президента Украины Януковича и поставит вопрос уже экстрадиции его не в Украину, а в Соединенные Штаты, как человека, на которого есть показания со стороны Фирташа.
Пока Дмитрий Фирташ находится за решеткой, Верховная Рада может национализировать его крупнейший украинский телеканал «Интер». Такой законопроект, по информации украинских СМИ, уже готовят в парламенте. Если Рада национализирует «Интер», то, как отмечают журналисты, у Украины появится шанс на базе этого канала создать самое современное общественное телевидение на постсоветском пространстве. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Лондоне в пятницу весь день проходили переговоры государственного секретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о кризисе на Украине. Перед началом встречи Лавров заявил журналистам, что в последнее время сложилась непростая ситуация, что много времени было упущено. Джон Керри отметил, что стороны обсудят пути преодоления разногласий между ними. Разногласия эти становятся все более острыми, и позиция Соединенных Штатов все более резкой. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Накануне поездки в Лондон Джон Керри давал показания на слушаниях в Сенате, где ему пришлось отвечать на нелегкие вопросы законодателей. Что будет, если Россия решит ввести войска в восточные районы Украины, а Украина попросит Соединенные Штаты предоставить ей оружие для того, чтобы оказать сопротивление? Спросил Джона Керри сенатор-республиканец штата Южная Каролина Линдзи Грэм. Джон Керри явно не хотел давать прямой ответ. «У нас есть запасные варианты, и мы обсуждаем, какие из них будут в нашем распоряжении, а какие нет», — сказал сказал он, и добавил, что американская сторона надеется избежать чрезмерного беспокойства относительно возможности такого развития событий и истерии, которая может возникнуть при обсуждении этого вопроса. По словам Керри, осуществить интервенцию на всей территории Украины России будет непросто. Мы наблюдаем за передвижением войск каждый день и очень пристально. По соглашению о военно-морской базе в Крыму, Россия имеет право иметь там менее 25 тысяч военнослужащих. При этом соглашение требует, чтобы Россия не использовала эту базу с целью вмешательства в суверенные дела Украины. Совершенно очевидно, что за последние несколько дней Россия сделала именно это. Таким образом, она нарушила соглашение о базе. По нашим приблизительным подсчетам, сейчас в Крыму около 20 тысяч российских военных. Так что с нашей точки зрения, это не превышает максимальное число военных, присутствие которых разрешено по соглашению. По нашим данным, Россия не располагает сейчас достаточными силами в Крыму для того, чтобы совершить марш-бросок на остальную территорию Украины. Но такое положение дел может измениться, и мы отдаем себе в этом отчет. Что касается возможного сопротивления со стороны Украины в случае российской агрессии, то Джон Керри указал на то, что заявляет украинская сторона. Согласно самим украинцам, вряд ли в случае российского вторжения между Россией и Украиной сразу начнутся крупномасштабные бои. Скорее, речь идет о длительном сопротивлении и контрмерах со стороны Украины. Они будут воевать. Они знают, как это делать, и они на это готовы. Джон Керри считает, что перед тем, как говорить о гипотетических военных действиях, надо использовать все возможные варианты для мирного решения кризисной ситуации в Крыму и дать понять российской стороне, что эскалация конфликта противоречит ее интересам. У нас есть ряд возможных вариантов действия, чтобы дать четко понять президенту Владимиру Путину, что уровень изоляции, с которой он столкнется и на которую он, похоже, напрашивается, будет настолько серьезным, что люди его окружающие, если не он сам, реально это на себе ощутят. Керри далее повторил, что Соединенные Штаты не признают результаты референдума в Крыму, так как считают его незаконным и призывают его не проводить. Если же референдум состоится, как и планируется в воскресенье, то уже в понедельник, сказал Керри, Соединенные Штаты и европейские страны осуществят серьезную серию шагов по отношению к России. И все же американская сторона надеется, что Россия согласится на дипломатическое решение ситуации в Крыму. Мы оставили открытой дверь к дипломатическому решению, сказал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. У России есть возможность защитить свои легитимные интересы на Украине путем сотрудничества с международным сообществом и украинским правительством. Нелегитимной, однако, является военная интервенция. По словам Джея Карни, у России не может быть никаких сомнений в том, что у Соединенных Штатов и Европы есть полномочия и необходимые инструменты для того, чтобы добиться, чтобы допущенные Россией нарушения не остались безнаказанными.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 14 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. В Сербии завершилась подготовка к неочередным парламентским выборам. Мировая печать пишет о паралимпийских играх в Сочи, которые проходят в тени кризиса на Украине. В Москве прошел концерт галереи актуальной музыки «Песнопение в темноте». Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня. Пятница, 14 марта, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз составил список имен из 120 высокопоставленных российских чиновников, в отношении которых могут быть введены визовые ограничения, счета которых могут быть заморожены. Решение о введении санкций может быть принято в понедельник. На Украине начала работу миссия ООН, которая будет вести мониторинг нарушений прав человека. В Берлине прошла встреча бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с бывшим руководителем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. В поселке Явос Республики Мордовия неизвестные в пятницу напали на члена Совета по правам человека Илью Шаблинского, участниц группы «Пусть Рают» Марию Алехину, Надежду Толоконникову. Бывший германский футболист, президент футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнес не будет обжаловать приговор суда в Мюнхене, который накануне приговорил его к 3,5 годам лишения свободы за неуплату налогов. Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» утвердил Алексея Бенедиктова на посту главного редактора. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 14 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим рассказ об украинской теме. Позиции Запада и России за две недели, прошедшие после ввода российских войск в Крым, фактически не изменилась. Москва, впрочем, официально не признает находящихся в Крыму военнослужащих своими. О том, не несет ли ситуация вокруг Крыма угрозу размораживания других конфликтов на постсоветском пространстве, о деталях российского подхода к этому кризису, корреспондент молдавской редакции «Радио Свобода» Иоланда Бадилита беседует с Александром Алексеевым, постоянным представителем России при Совете Европы.
Господин посол, во многих средствах информации высказываются предположение о том, что Россия давно планировала аннексию Крыма. Это правда?
Нет.
Ан Брасер, председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ, как, впрочем, и другие западные политики, сказала в недавнем интервью, что в соответствии с международным правом референдум в Крыму не может быть признан легитимным. Россия намерена признать итоги референдума. Не кажется ли вам это опасным прецедентом, который может обернуться против самой России? Что если в один прекрасный день Чечня или Татарстан решат провести свое голосование по вопросу о независимости от России?
Народ Крыма не идет на референдум по вопросу о независимости. Это в Шотландии или в Каталонии планируются такие референдумы. В Крыму это не так. Местному населению предлагаются на выбор две возможности. Первое. Присоединение Крыма к Российской Федерации на правах автономной республики или каких-то иных, мы не знаем, в какой форме они попросят об этом. Вторая возможность – возврат к Конституции Крыма 1992 года. Эта Конституция провозглашала Крым республикой с избираемым президентом, а все отношения между Крымом и Украиной, согласно этой конституции, должны были основываться на двусторонних договорах. Эта конституция была отменена Киевом в 1994 году.
То есть речь идет о более широкой автономии?
Да, либо присоединение к России, либо та автономия, которая у них была в 92-м году и отнята в 94-м.
В постсоветских странах существует целый ряд так называемых замороженных конфликтов. Какими, по вашему мнению, могут быть последствия крымского референдума для зон таких конфликтов Приднестровья, Нагорного Карабаха и других?
Я вообще не вижу здесь никаких последствий, ведь ситуация в каждом из регионов замороженных конфликтов уникальна.
В Приднестровье сейчас, по российским же данным, находится примерно 1000 военного и гражданского персонала вашей страны. Поэтому этот регион так важен для России, хотя она подвергается международной критике в связи со своим присутствием там, в Европейском суде по правам человека, в ПАСЕ и других организациях.
Да, конечно, нас критикуют, но эта критика в основном со стороны Румынии и Молдавии. С других сторон мы встречаем большее понимание. Но почему, как вы спрашиваете, мы держим в руках эту горячую картошку? Вы не поверите, насколько Приднестровье экономически успешнее, чем остальные части Молдавии. У них есть промышленность, металлургия, энергетика. Они экспортируют свою продукцию через Одесский порт. У них все в порядке. Мы, конечно, помогаем за счет субсидируемых, более низких цен на газ. Но этот газ ведь идет через Приднестровье и в Молдавию. Почему мы там? Отвечу просто, потому что там есть русские. Будь там немцы или французы, то, с моей точки зрения, власти Германии или Франции, будучи ответственными перед своими народами, тоже оказывали бы помощь.
Вернемся к вопросу о поддержке русских или российских граждан применительно к Крыму. Именно этой поддержкой Россия объясняет свои действия в Крыму, указывая на экстремизм, который якобы торжествует сейчас на Украине. Но ведь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, членом которой является и Россия, направила в Крым наблюдательную миссию, чтобы посмотреть, есть ли там действительно нарушения. Однако наблюдателей в Крым не пустили. Почему?
Кто их послал в Крым?
ОБСЕ.
Но обсуждало ли этот вопрос руководство ОБСЕ с местными властями? Нет, не обсуждало. Наблюдатели просто приехали на границу Крыма и потребовали, чтобы их пропустили. Им ответили: покажите нам ваш мандат, кто вас послал, что вы собираетесь сделать. Кто из представителей ОБСЕ обсуждал это с властями? Ну, представьте себе, что ОБСЕ направило бы наблюдателей в какой-нибудь регион Франции, к примеру, в Эльзас.
Но тогда они обсудили бы отправку такой миссии с властями в Париже, а не с местными.
Но в Крыму другая ситуация, абсолютно другая. Крымские власти были вынуждены разместить часть сил своей самообороны на границе Крыма. Ведь за 2-3 дня до этого произошли захваты украинских административных зданий правым сектором Майдана, включая здание Министерства внутренних дел. Крымские власти должны были реагировать, принять определенные меры самозащиты. И когда группа наблюдателей без всякого предупреждения явилась на границу, то им было сказано: «Мы вас пустим, но, пожалуйста, сформулируйте характер и предъявите полномочия вашей миссии». Они этого сделать не смогли. Мадам Броссер говорит: «Пусть Киев разговаривает с Симферополем». Но Симферополь не считает нынешние киевские власти законными. Поэтому крымские власти хотят, чтобы ОБСЕ информировала непосредственно Симферополь о своих намерениях в Крыму.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть план разрешения кризиса на Украине.
Господин Лавров предложил сторонам вернуться к соглашению от 21 февраля и обсудить, как можно было бы реализовать его.
То есть восстановить Виктора Януковича в должности президента Украины.
Это было не наше, не российское соглашение. Его подписали 3 министра стран ЕС, отправленные в Киев госпожой Эштон, которые составили длинный список того, что должно быть сделано на Украине для урегулирования кризиса. Ничего из этого сделано не было, кроме одного. Полицейские подразделения вернулись в казармы.
Почему следует вернуться назад, а не искать выхода в будущем?
О каком будущем мы можем говорить? Ведь серьезное международное соглашение было нарушено. Формально, да, президент Янукович остается у власти. Фактически же произошел захват власти наиболее радикальной частью украинской оппозиции – Майдана. Ладно, не будем говорить о господине Януковиче. Но о каком будущем можно говорить, если до сих пор никто не сказал украинским властям, что люди с Майдана, у которых в руках остается оружие, а во многих регионах Украины – и административные здания, кое-где даже военные базы, что эти люди должны сдать оружие и освободить занимаемые ими объекты.
Господин посол, Россия по-прежнему официально не признает, что войска без знаков различия, находящиеся в Крыму, это ее войска. Хотя некоторые из этих военных уже признали журналистам, что они россияне. Сам факт пребывания в Крыму этих войск, по-вашему, способствует миру?
Конечно, это русские. Но, как уже говорили представители российских властей, это не части российской армии. Российских войск там нет, за исключением тех, что находятся в Севастополе на военной базе Черноморского флота, а также небольших групп, охраняющих российские военные объекты. По этому поводу я не намерен заявлять ничего, кроме того, что уже было сказано нашими властями. У некоторых из этих вооруженных людей были шевроны Беркута. Так что это может быть Беркут, распущенный на Украине. Это могут быть другие военные или бывшие военные украинские граждане.
Российскую позицию по ситуации на Украине постоянный представитель России при Совете Европы Александр Алексеев разъяснял корреспонденту Радио Свобода Иоланде Баделите.
Я 2 месяца от своих криков просыпалась. Мне все время снился сон, что мне спарывают живот и наматывают кишки.
Поверх барьеров передача «Кто любит войну».
Мы стали свидетелями расстрела человека, которого заподозрили в мародерстве, повстанцы. Расстреляли его просто перед нашей камерой.
Мой дом 3 дня выносили. Вынесли все, на 4-й день пришли с канистрами и его подожгли.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Это программа «Время свободы», пятница, 14 марта, о других темах. В воскресенье в Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы, о проведении которых объявлено 1,5 месяца назад. Относительно короткая предвыборная кампания сегодня закончилась. Согласно опросам общественного мнения, ожидается убедительная победа почти 2 года правящей в стране правоцентристской сербской прогрессивной партии. Из Белграда корреспондент «Радио Свобода» Ая Куги.
Эта партия могла бы набрать от 44 до 52% голосов избирателей и получить большинство мест в парламенте. В этом избирателей убеждают почти все средства информации. И лишь немногие политические аналитики предупреждают, что, несмотря на результаты опросов, можно ожидать сюрпризов. Трудно логично объяснить, почему в Сербии проводятся эти внеочередные выборы. Ведь внешняя власть коалиции во главе с прогрессивной партией была стабильной. Но не секрет, что ее лидер Александр Вучич, ныне самый популярный политик в стране, пожелал воспользоваться моментом, когда его рейтинг возрос, и занять пост премьер-министра. Его заместитель по партии Небой Стефанович так и заявил: «Я бы хотел, чтобы граждане Сербии доверили Александру Вучичу возможность определить, как будет выглядеть Сербия». Сербская прогрессивная партия на выборах выступает под лозунгом «Голосуйте за будущее, которое мы верим». Считается, что шансы на относительно хороший результат, более 10% голосов избирателей, может рассчитывать и Социалистическая партия Сербии во главе с последним главой правительства Ивицей Дачичем. Это бывшая партия Слободана Милошевича, которая, однако, отмежевалась от его политического наследия. А вот Демократический блок, который правил Сербией долгие годы после падения режима Милошевича, как будто смирился с судьбой и на позитивный исход выборов, кажется, не рассчитывает. Большинство политиков этого лагеря теперь надеются стать коалиционными партнерами прогрессивной партии, несмотря на то, что руководство последней составляют выходцы из ультранационалистической радикальной партии. Ранее самая крупная в Сербии демократическая партия, на прошлых выборах с небольшим отрывом проигравшая прогрессивной партии Вучича, раскололась. За месяц до выборов ее покинул бывший президент Сербии Борис Тадич, который создал свою новую демократическую партию. И раскололись и избиратели демократов. Поэтому аналитики считают, что это может отрицательно повлиять на результаты обеих партий. Проанализировать ситуацию накануне выборов в Сербии я попросила профессора Белградского университета Зорана Стоильковича, занимающегося политической социологией. Победитель выборов как будто заранее известен. Чем, по вашему мнению, вызвана столь высокая нынешняя популярность сербской прогрессивной партии?
Тем, что за почти два года у власти ей удалось править так, как будто она все еще в оппозиции, извлекая пользу из политических ошибок предыдущих властей и постоянно меняя структуру своей власти. Сербская прогрессивная партия усилила свое влияние, делая упор на борьбу с коррупцией, что всегда важно для граждан, и выполнении требований Европейской комиссии о пересмотре спорных сделок по приватизации. Но теперь, когда актуальным стало развитие страны и ее экономика, они решили поменять коалицию. Таким образом, политическая жизнь в Сербии за последние полтора года выглядела так. После долгих переговоров было сформировано правительство, вскоре после этого появились идеи о реконструкции этого правительства, а после реконструкции кабинета министров и обещаний, что вот-вот начнутся реформы, вдруг было принято решение провести внеочередные выборы.
Бывший демократический блок раскололся и выглядит беспомощно. Почему?
Это традиционный политический эффект, когда в партиях, долго находившихся у власти, да еще во время кризиса в стране, возникает собственный внутренний кризис. Бывшие правящие политики тяжело привыкают к оппозиционному статусу. У нас это случилось прежде всего с демократической партией, которая не сумела соответствующим образом отреагировать на всемирный, прежде всего европейский, экономический кризис. В результате кризис пришел в Сербию в ситуации, когда страна еще не стабилизировала свою новую экономическую структуру, не обеспечила стабильный рост. Гражданам стало ясно, что демократы с 2000 года лишь экспериментировали с переменами, не добиваясь качественных результатов. Уровень безработицы вырос, приватизация предприятий порой была криминальной. Демократическая партия неизбежно должна была заплатить цену за это, и этой ценой стали внутрипартийные споры, конфликты и раскол.
Все, почти без исключения, партии в ходе предвыборной кампании обещали светлое будущее. Новые рабочие места, стабильные зарплаты и пенсии, иностранные инвестиции. Однако более или менее конкретные программы никто так и не предложил.
Это
тоже очень типично для государств переходного периода. У нас доминируют темы экономического роста и развития. На этот раз даже проблемы коррупции остались на втором плане. Совсем маргинальной стала тема независимости Косово, о которой в ходе предвыборной кампании почти никто не упоминал. Таким образом, борьба ведется вокруг того, кто из политиков будет убедительнее, обещая гражданам новые рабочие места, экономический рост и реформы. Власть на этих выборах можно получить именно с этими обещаниями. А политические партии между собой отличаются лишь тем, откуда они обещают привести инвесторов. А поскольку никто не ожидает от находящейся в рецессии Европы больших капиталовложений, партии сулят инвестиции из России, из богатого арабского мира или же от кого-то еще.
Это было мнение белградского социолога Зорана Стоильковича. Айя Кугетли, Радио Свобода, Белград.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Рубрика возвращает нас к главной теме выпуска. Паралимпийские игры в Сочи завершаются в тени кризиса на Украине и конфликта между Москвой и Киевом по поводу Крыма. Хотя никто из спортсменов, даже члены украинской команды, не стали бойкотировать соревнования, некоторые страны не отправили на игры официальные делегации. Так, например, поступили США и Великобритания. Паралимпиаду обсуждают в западной прессе. Обзор печати Анны Шаманской.
Сайт новостей Polis и Mike пишут об играх следующее. Критики военной интервенции России на Украине усмотрели иронию в том, что страна принимает Олимпиаду, наиболее праздничное, гостеприимное международное событие в мире, а всего через пару дней вторгается в другое государство. Но вот что еще более иронично. Дружелюбный олимпийский лоск России остается в Сочи, даже когда страна с головой ныряет в риторику и напряжение времен Холодной войны. На церемонии открытия Паралимпиады не было ни малейшего упоминания о военной интервенции на Украину. Вместо этого мы снова увидели танцы, парады и зрелища.
Первую паралимпийскую медаль Украины, бронзу, выигранную Еленой Юрковской в биатлоне, спортсменка посвятила своей беспокойной родине. Статью на эту тему журналист Associated Press публикует страница американской радиостанции NPR. Пятикратная паралимпийская чемпионка сказала: «Каждая моя гонка для украинской независимости, для мира в моей стране». А один из молодых российских медалистов, 16-летний лыжник Алексей Бугаев, предположил, что Украина и Россия объединены. «Я думаю, что мы должны быть вместе. То, что происходит, грустно», — сказал он через переводчика. «Мы все славяне и должны поддерживать друг друга». Слова Бугаева, может быть, как раз то, что хотел бы услышать Владимир Путин. Кризис на Украине затмил вторую попытку президента использовать зимние Олимпийские игры, чтобы отполировать имидж своей страны за рубежом.
Некоторые средства массовой информации комментируют слова президента Путина, сказанные им во время встречи с паралимпийскими лидерами в четверг. Как сообщает агентство Associated Press, Путин заявил, Россия не была зачинщиком конфликта в Крыму. Так и не произнеся само слово «Украина», Путин говорил о, цитата, «сложных обстоятельствах, которые вам и так хорошо известны». Его слова обсуждают сайт новостей basel.com. Во-первых, назвать сложившуюся ситуацию сложными обстоятельствами – преуменьшение. Во-вторых, говорить, что Россия не была зачинщиком, просто смешно, если принять во внимание военную интервенцию России в Крыму. Да, крымские законодатели проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России, однако это не меняет положение. Россия вмешалась задолго до того, как политическая ситуация изменилась. Посмотрим, что дальше произойдет в украинско-русской саге, или, как называет ее Путин, в сложных обстоятельствах, которые Россия не инициировала.
Американский сайт новостей Daily Beast обращает внимание на другой аспект Паралимпиады. В то время как ходовая часть военной машины России направлена на Украину, особенно на Крым, Сочинская Паралимпиада становится все более уязвимой целью для террористических групп из Чечни и Дагестана. Олимпиада в Сочи должна была стать демонстрацией возрожденного величия России, демонстрацией силы и возможности предотвратить атаки на мировое событие, происходящее на беспокойной территории. Олимпиада прошла без инцидентов благодаря большому числу российских полицейских, военных и представителей служб безопасности. Однако теперь, когда большинство сотрудников спецслужб стянуты для решения крымского вопроса, Паралимпиада, кажется, оставлена без защиты. Несмотря на то, что угроза Сочинской Олимпиаде прямо не связана с событиями последних двух месяцев на Украине, она неуместна, поскольку этот конфликт является результатом решимости Путина вновь утвердить свою силу на территориях, которые когда-то были частью Российской империи. Путин фактически ведет две битвы в разных районах Черного моря, ни один из которых российское государство полностью не контролирует.
Обзор публикации о Паралимпиаде в Сочи позволяет сделать вывод, что эти соревнования интересуют мировую общественность значительно меньше, чем обычная Олимпиада. Новостной сайт Huffington Post винит в этом события на Украине. Две недели назад похвалы из многих стран мира насчет того, как хорошо Россия организовала и провела Олимпиаду, привели к тому, что у общественности появилось было желание изменить десятилетиями сложившееся восприятие этой страны как российского медведя. Но как только улицы Киева стали полем битвы, а российские войска вошли в Крым, настороженное отношение к России восстановилось. Мир быстро забрал назад комплименты, которыми награждал Путина. К сожалению, результаты тренировок паралимпийцев, все их усилия останутся незамеченными, потому что мир занят разрастающимся кризисом. Всего за пару недель мы увидели, как надежда на изменения к лучшему сменилась циничным восприятием мира, в котором сила политики разделяет страны и народы больше, чем объединяет. Общественность все еще поддерживает идею проведения Паралимпиады, даже если за этими соревнованиями никто не следит. Кажется, будто в этом году все сговорились сделать так, чтобы Паралимпийские игры оказались в самом низу списка приоритетов, заключает Huffington Post.
Обзор западной печати подготовила Анна Шаманская. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В музее ГУЛАГа в Москве прошел концерт галереи актуальной музыки, сокращенно ГАМ-ансамбля «Песнопение в темноте». Этот проект построен как диалог двух культурных музыкальных традиций. В него равным числом вошли новые произведения современных украинских и российских композиторов. На концерте побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Галерея актуальной музыки возникла 4 года назад. Музыканты предпочитают исполнять еще не получившие широкую известность произведения, написанные в течение последних 15-20 лет. Их площадки совсем не обязательно концертные залы. Они тяготеют к эксперименту, к синтезу новейшей камерной музыки с перформансами, видеоартом, анимацией и элементами театрального зрелища. Песнопения в темноте действительно звучат в полной темноте, если не считать направленного на пюпитры точечного света. Музыкантов не разглядеть, лишь смутные силуэты угадываются, зал не видно. Изначально так задумывалось, чтобы ничто не отвлекало от непривычной для неподготовленного слушателя авангардной музыки. Сейчас, помимо воли музыкантов, прием приобрел новое значение. Темнота помогает сосредоточиться и осмыслить драматические события сегодняшнего дня, когда и далекие от политики деятели культуры раскололись на два враждующих лагеря. На одном полюсе своих не бросаем, на другом – жгучий стыд за посягательство на целостность Украины. Музыканты ГАМ-ансамбля ни на чем не настаивают и ни за что не агитируют. Они согласились накануне крымского референдума дать концерт в знаковом месте музея ГУЛАГа лишь для того только, чтобы люди хотя бы задумались и, быть может, усовестились. Сейчас никому не отмахнуться от неприятных вопросов. Какой будет цена за Крым и удастся ли сохранить неформальные дружеские связи, благодаря которым, к примеру, возник проект «Песнопение в темноте»? В конце концов, возможно ли будут гастроли российских коллективов, скажем, в Киеве или Львове? А если они случатся, как воспримет оскорбленный оккупацией украинский слушатель или зритель российское искусство?
Рассказывала Лиля Пальвелева, а сейчас в эфире «Радио Свобода» руководитель ансамбля галереи актуальной музыки, композитор Олег Пайбердин.
Мы выбрали 4 композитора из России и 4 из Украины. Наших друзей, знакомых из Полевой, я давно был знаком, а с Шалыгиным, он живет в Амстердаме, случайно через интернет, когда искали, кого бы из украинских композиторов пригласить, нашли вот пьесу, которая прозвучала в первой в этом концерте, называется «Песни Юродивых». Как-то так сразу родилась вот эта идея песнопения в темноте. То есть, с одной стороны, не литургическое, с другой стороны, какое-то такое духовное приношение музыкальное. И так мы эту идею и предлагали композиторам. И так композиции составлялись, что песнопение в основе лежит. Когда вот эта все волна началась, Роман Романов, директор музея ГУЛАГа, вдруг звонит и говорит: «Олег, давай мы повторим проект, который уже был в ноябре». То есть он получается, что как будто как специально. Мы с удовольствием это сделали. Ну, вообще, современная музыка такая серьезная. По большей части она вся трагическая. Трагическая, где-то саркастическая, где-то сумрачная. Так скажем, радости мало. Хотя есть, конечно, и юмор, умный юмор, но меньше. Ну, такая жизнь, мы так живем. Авангард музыкальный, вообще, на самом деле, сегодня он единый язык. Международный такой язык. На сегодняшний день нельзя сказать, что вот русская школа сильно по средствам отличается от немецкой, например. Есть, конечно, тонкости интонационного плана, интонационного и отношения к звуку. Особенно вот когда вот в одновременности звучит там русская и украинская музыка, то вот есть какие-то такие моменты, даже вот у Шалыгина, например, или у Полевой, такие интонации, вот, которые свойственны украинскому фольклору, может быть, украинской музыке, в принципе. Вообще, украинская музыка очень мелодичная. Такое развертывание мелодической, широкие какие-то интервалы, щемящие какие-то терпкие звучности. Где-то гармоническая подкладка, да, где-то интонация какая-то. И вот какие-то такие нюансы, сразу понятно, что вот это вот что-то оттуда.
Над рубрикой «Сегодняшний факт», посвященный 14 марта концерту «Песнопением в темноте», работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальбелева. Вот так обстояли дела в пятницу 14 марта 2014 года. С вами прощаются продюсер Юлия Голубева и автор и ведущий программы Андрей Шарый. Оставляю вас с «Песнопениями в темноте», композиция с оставшим символичным названием «Позвольте с вами не согласиться». Автор – екатеринбуржец Александр Жемчужников, исполнитель гам-ансамбль. Всего доброго, спокойных выходных. Thank you.